Table Talk с Александром Генисом. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Генис. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Пейзаж после битвы. Американские выборы. Что видно, на что надеяться, как можно использовать критическую для многих, для половины Америки ситуацию. Знаете, как на профессиональном языке это называется, если не можешь победить, возглавь что-то, да? Вот есть ли возможность у тех, кто не согласен с политикой выбранного американского президента, что-то возглавить и извлечь из этого какую-то пользу?
Знаете, Иван, главный результат выборов – то, что это выборы. Я каждый раз хожу на выборы. Я ни разу не пропустил ни местных выборов, когда выбирают школьных директоров. Что бы ни выбирали, я всегда хожу на выборы, потому что помню, какие выборы были в России. Я никогда не мог понять в России и Советском Союзе, почему это называлось выборы. И здесь, в Америке, выборы – это совершенно безумное мероприятие, страшно шумное, страшно важное. Но, тем не менее, это еще и праздник. Знаете, каждый раз я прихожу в избирательный участок, а они в нашем городке часто в разных местах. Когда был ковид на прошлых выборах, это был огромный зал спортивный, чтобы люди стояли подальше друг от друга и не заражали друг друга. Когда был ураган Сэнди и не было электричества, то привезли генераторы в пожарную охрану. И там мы сидели, и туда я приходил и на выборы пожарной охраны. Как вы знаете, я 2 года работал пожарным, поэтому чувствовал себя там очень как дома. Мне, кстати, очень понравились американские пожарные машины, они такие нарядные. В этом году выборы были совершенно дивной осенью. Я уж даже не знаю, за что нам дали такую красивую осень. И я ходил на выборы в участок, где расположен старинный муниципалитет. И всюду висят на стенах первые мэры нашего маленького городка Эджвотер, который находится напротив Манхэттена. И все эти мэры города выглядели как, знаете, в русской школе, в советской школе висели писатели старинные, все они в галстухах такие, с бородами, очень старомодные. Вот это наши мэры. Короче говоря, это было замечательное. Вот как ни странно, но настроение праздничное, от выбора остается всегда. На следующее утро настроение было уже не таким праздничным. Но я должен сказать, что Америка – страна-эксперимент. Они так себя и до сих пор называют, американцы. Мы эксперимент. Опробуется все на свете. И в этом отношении самые апокалиптические прогнозы не сбываются, потому что Америка умеет переваривать любые крайности, в том числе и трампизм. И, знаете, я все время твержу строчку Бродского, как часто это бывает. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Вот именно это сейчас происходит в Америке. И сейчас один вопрос. Как срастить Америку? Как срастить ту половину, которая ненавидит Трампа, с той половиной, которая его обожает? Это не так просто. Но это возможно, потому что в Америке принято политику исключать из своего общения. Вы не можете разговаривать с малознакомыми людьми о политике. С хорошо знакомыми часто тоже. Политика – опасная тема, и считается, что ей не место, скажем, за праздничным столом. Сейчас в Америке будет скоро праздник День Благодарения. И сейчас специально публикуются советы, как не поссориться за индюшкой, которая положена есть в этот день. И в этом отношении разные партии по-разному сейчас живут. Республиканцы торжествуют, готовятся разобраться с теми, кто их критиковал. А вот демократы – это отдельное дело. Сейчас проходит такое вскрытие трупа демократической партии, которая проиграла, в первую очередь, культурную войну Трампу. И сейчас начинают искать виновных. Первым делом это виновный, конечно, Байден, потому что он обещал быть мостом между разными политическими поколениями, но слишком долго тянул с отставкой, и поэтому не успели выбрать достойного кандидата. Но мне кажется, что когда-то было сказано, что кризис – слишком ценная вещь для того, чтобы его не использовать. Вот демократическая партия сейчас должна использовать эти выборы для того, чтобы пересмотреть свои позиции и отказаться от прогрессивистских, левого уклона, от совершенно ненужных украшений демократической партии, вроде расовой теории и тому подобного. У меня есть формула, за которую я бы голосовал. Меритократия и против процентной нормы. И расовый дальтонизм. Вот эти две вещи исправили бы демократическую партию и сделали бы ее приемлемой для многих. Дело в том, что я себя часто чувствую в Америке политически бездомным. Моей партии как бы нету. И я знаю очень многих людей, которые жалуются на это, на отсутствие центристской партии. Но в Америке новую партию зачать можно, но очень трудно. Поэтому демократам предстоит сдвинуться вправо до тех пор, пока они не займут центристскую позицию. Например, ту, которую занимал Клинтон. И таким образом исправится ситуация. Вот на это я надеюсь, на это я рассчитываю. и стараюсь обойтись без паники.
Мы с вами как-то недавно переписывались, и вы упомянули, что выступаете в каких-то программах, которые ведутся на японском радио или в японских журналах, если я правильно запомнил, и вы рассказываете там и о своем опыте, и об эмиграции, и о Советском Союзе, и о России. Вообще, в Японии все странно. Даже то, что Япония воспринимается в России как Запад, находясь на полном и Дальнем Востоке. Что же вы рассказываете в стране восходящего солнца?
У меня очень близкие связи с японцами. Во-первых, я страшно люблю эту страну. Во-вторых, я много раз здесь бывал. В-третьих, меня там переводят. Причем, например, перевели там когда-то книжку «Русская кухня в изгнании» на японский язык. И мои переводчики сказали, что они приготовили все блюда, которые там упомянуты, но они молодые, у них денег мало, поэтому очень дорого все стоит. Я говорю, что дорого стоит книжки? Если бы вы знали, сколько стоит в Японии свекла и укроп. Так что борщ сварить, говорит, это целое приключение. Но это давно было, сейчас, наверное, уже иначе все это выглядит. Но недавно мне одна моя приятельница, профессор, славист из Японии, попросила помочь с их проектом изучения русского языка на японском радио. Надо сказать, что когда я первый раз приехал в Японию, я пришел в отель, включил телевизор, как всегда я это делаю в новой для себя стране, и видал Светлану Жильцову. Я чуть не с ума не сошел. Светлана Жильцова, которая когда-то КВН вела. Люди нашего поколения ее хорошо помнят. Оказывается, она вела уроки русского языка на японском телевидении. И так это и продолжается. Японцы интересуются Россией. И японцы учат русский язык, как бы это странно ни казалось. И сейчас они занимаются проектом, который называется «Back to USSR», то есть «Назад в СССР». Они пытаются понять, как я догадываюсь, что произошло в России такого, что появился путинский режим. И как ему противостоять, и как с этим жить. И меня постоянно используют как источника знаний, поскольку я, конечно, хорошо знал Советский Союз. И я пытаюсь объяснить японским слушателям, что такое самиздат, например. Как я участвовал в самиздате. Какие люди этим занимались, и чего мы искали в самиздате. Или что такое радио, которое мы с вами занимаемся столько лет уже. И как западные голоса влияли на Россию. Или что такое русский рок. Или что такое все, что было в оппозиции к режиму. И японцам это очень интересно. Я много раз бывал в Японии, но однажды я гостил в японском доме, что большая редкость. Японцы редко приглашают иностранцев в свой дом. И там со мной разговаривали, сказали, вы знаете, я говорю, почему вы любите русских? Они говорят, ну как же не любить русских, если у вас есть Достоевский, у вас есть Алексей Герман, и у вас есть Чебурашка. И мы всех их любим. Еще они мне сказали, что, говорит, знаете, вот американцы такие самоуверенные, а над русскими всегда аура страдания. Может, поэтому столько пьют? Я решил, что я буду закусывать. Так что с японцами очень интересно всегда разговаривать, потому что очень неожиданные вопросы и очень неожиданные ответы. И я рад, что я могу помочь японским слушателям узнать, что такое настоящая Россия.
Недавно в Израиле скончался... Нельзя сказать, что совсем неизвестный человек, но и нельзя сказать, что какая-то знаменитость. Хотя человек, во многом игравший роль винта в ножницах. Его звали Юлиус Телесин, и за ним не числится слишком много каких-то громких книг, хотя все, что он сделал в литературном, историческом, библиографическом отношении, все замечательно и значительно. Юлиус Телесин был один из самых известных в Москве и в Советском Союзе самиздатчиков в 60-е годы. Он был абсолютно бесстрашным человеком, носил с собой целые сумки и чемоданы этого добра, прятал и перепрятывал, подвергался обыском и допросом. Словом, он жил этим самиздатом и ничего другого в этом мире не видел и не хотел. И, конечно, заслужил остроумное прозвище «Принц самиздатский». Юлиус Телесин составил, например, такую книжку, ходившую, опять-таки, в самиздате, известную как «14 последних слов». Это 14 выступлений на политических процессах русских правозащитников, арестованных и подвергшихся суду. Ну, собственно говоря, традиция очень давняя. И в XIX веке, и до революции, конечно, левое крыло общества только тем и занималось, что размножало на всяких ротаторах, какие тогда были печатные машины, и за границы в тогдашней эмиграции размножали политические речи, выступления смельчаков, борцов за гражданские свободы и за будущее счастье и так далее. Так что Юлиус Телесин просто логично и органично влился вот в эту славную традицию. Он помогал и в составлении «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля, он помогал собирать бумаги и для хроники текущих событий, и для процессов над Гинзбургом и Голландсковым, и, надо сказать, вот мы упомянули сегодня уже «Радио Свободы», в частности, он собирал бумаги о нашем будущем директоре, о Юрии Гендлере, который был под арестом в 1969 году, так что мне приятно отметить и его роль, Юлиуса Телесина, и в этом тоже. Он был один из самых первых эмигрантов. Он уехал даже не очень по своей воле, просто, так сказать, будучи человеком чести, он вошел однажды в помещение, в квартиру в частную, где подписывали коллективное письмо. Оно уже было придумано, ему было название «Письмо 40», но стояло 39 подписей. Тут он пришел. «Юлиус, привет! Что вы тут делаете? Да подписываем письмо, нам нужен 40-й человек, не хватает. Давайте я подпишу». И подписал. А что это было за письмо? «За право эмигрировать из Советского Союза». И так ему пришлось держаться своего слова, быть человеком чести, и он уехал. Он уехал в 70-м году, когда практически никто и не уезжал. Это была самая заря эмиграции. Он и там продолжил свою деятельность и составил несколько очень интересных книг. Одну из них я захватил с собой в студию. «1001 политический советский анекдот». Их действительно 1001, они все пронумерованы, с комментарием и с тематическим указателем. Ленин, Сталин, Вовочка и так далее. Юлиус Телесин был аккуратным математиком и шахматистом. Очень остроумная, очень приятная книжка. Я думаю, что одно из самых главных его достижений в эмиграции – это работа при издательстве «Фонд имени Герцена». Он составил там целую библиотеку сам издата. Несколько лет жил в Лондоне, потом вернулся в Иерусалим и там скончался. У нас есть отличная возможность рассказать о Юлиусе Телесине устами человека, который профессионально занимается сбором истории правозащитного движения в Советском Союзе. Это Борис Беленкин. К сожалению, вынужденный эмигрировать, бежать из сегодняшней путинской России, он поселился в Праге. Он поныне библиотекарь общества «Мемориал». Кому, как не ему, сказать несколько слов о Юлиусе Телесине, о его отваге, о его бесстрашии, о его находчивости прямо на месте во время задержания, ареста, рассказывает Борис Беленкин.
Итак, на дворе 69-й год. Арестован друг Юлиуса Телесина Илья Брумистрович за свою якобы антисоветскую деятельность и в том числе за распространение, хранение и так далее определенных самоиздатских текстов. И так к Юлиусу Телесину приходят, видимо, это было утро, неважно, приходят домой, отвозят его в Лефортово на допрос, а затем должны отвезти и везут уже обратно домой на обыск. Зачитаю, как это вспоминает в интервью «Мемориала» сам герой этой истории Юлиус Телесин в интервью, которое он дал в середине 90-х. «Сначала они ко мне утром пришли, повезли сразу в Лефортово, а потом оттуда на обыск, со мной вместе. И когда они от машины шли ко мне домой, то я сделал попытку удрать, чтобы какого-то прохожего попросить позвонить моей маме и сказать, чтобы она не перепугалась. Что я и сделал. Я от них оторвался, подбежал к какой-то женщине, назвал ей номер и попросил позвонить и сказать, что у меня обыск. Женщина страшно перепугалась. Потом КГБшники с ней беседовали, пытались узнать у нее, что я сказал. Меня ловили по всей улице. Это был такой шухер. Машина едет, КГБшники бегут, люди шарахаются. Я уверен, что им потом большой втык сделали за это. В задержании на улице участвовали так называемые понятые. То есть, таким образом, я дезавуировал этих понятых. Это оказались те понятые, которые меня держали за руки и не давали удрать. То есть, это были КГБшники. Это я потом писал в своем заявлении, как я... Ну, и так далее.
О Юлиусе Телесине рассказывал Борис Беленкин. Юлиус Телесин – принц самоиздатский, человек, всегда окруженный печатной продукцией. В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Книги в нашей программе. Александр, я хочу вас поздравить, потому что у вас в Москве новинка. Вышла ваша книжка под названием «Персоналия». Она вышла в редакции Елены Шубиной, и у нее очень остроумная обложка. Я вспоминаю, был такой альбом немецкий, назывался он «Künstler in der Kunst», то есть «Художники в искусстве». Вы там изображены художником перед большим полотном, повернулись, видно, что это вы, и вы заканчиваете какой-то портрет, какую-то персоналию, которую вы описываете. Что это за жанр? Это что, телефонная книга, как у Евгения Шварца, или это просто набор каких-то друзей, о которых вам приятно вспомнить? Вообще, это фикшн или нон-фикшн?
Этого я никогда не знаю, не узнаю, но вранья там нет. Вот это важно. Если фикшн, то вранья, то там его нет. Но фикшн – это имеет дело с персонажами. В данном случае как раз это книга о персонажах. Для меня вообще жанр самое важное в литературе. Когда я сажусь писать книгу, в первую очередь я думаю о жанре, потому что жанр – это как правосудие. Это то, что определяет границы твоего замысла. И для меня эта книга написана в жанре «Герой и окрестности». Впервые я опробовал этот жанр книги Довлатова «Окрестности». Она много раз переиздавалась. Я думаю, что этот опыт оказался достаточно успешным, поэтому я использовал его и в этой книге. Но началось все с того, что Елена Шубина, моя старинная приятельница, которая считается лучшей издательницей в России, по-моему, справедливо, она предложила мне написать что-нибудь о писателях, о современниках. Книга так называется «Персоналии среди современников». И тут я стал думать. Вдруг выяснилось, что в третьей волне, когда я посчитал, осталось очень мало людей, которые занимались литературой вместе с третьей волной, вот вместе с тем временем, когда я вошел в литературу. Парамонов, Волков. Несколько человек всего осталось до сих пор. Это ужасно печально. Но я был самым молодым, поэтому за это приходится расплачиваться. И я выбрал 7 персонажей, которые мне дороже всех, потому что это литература, которую я чрезвычайно ценю. Это либо мои друзья, либо мои кумиры. Иногда это одни и те же люди. Ну, например, Синявский, которого я имел честь дружить. Или Бродский, которого я ни в коем случае не перечисляю к своим друзьям, но уж точно перечисляю к своим кумирам. Или такие близкие мне человек, как Вагрий Бахчинян. Или уже совсем современный писатель Владимир Сорокин, за творчеством которого я слежу с 1984 года. Всех я их хорошо знал, и всех я их любил, о них всех много писал. И вот я собрал все это воедино, вот такой вот компендиум, которому предшествует большая обзорная глава «Примерка свободы», которая рассказывает о том, как мы в третьей волне жили, и как вот самиздат, о котором вы говорили, превратился в тамиздат, а потом в зарубежную русскую литературу. Этот процесс необычайно интересный и очень живой. Поскольку я чуть ли не последний свидетель того, как это происходило, то мне показалось это важным.
А кого вы поставили первым в этом списке, а кого последним?
Хороший вопрос. Хотя это никак не связано с оценкой, но это связано с хронологией. Первым я поставил Синявского, потому что Синявский был зачинателем той литературы, которая мне ближе всего и которая стала свободной литературой. Он отец свободной литературы. Папа римский самиздат, если хотите. Вы рассказывали о самиздате, я вспомнил те времена, когда я жил в Риге, к нам попадал самиздат. Тогда ходил такой анекдот, что для того, чтобы детей заставить прочитать Пушкина, надо его перепечатать на пишущей машинке, тогда они будут его читать, потому что все, что не в самиздате, недостойно внимания. И Синявский у меня первый идет, потом идет Бродский, который является подарком неба. Это Довлатов сказал, как повезло нашему поколению, у которого есть Бродский. Потом идет Вагрий Бахчинян, который не то чтобы он неизвестный, но он растворяется в фольклоре. Все думают, что Вагрий Бахчинян – это как Каджана Средина, его вообще никогда не было. И вот я пытался показать, кто такой был Вагрий Бахчинян и почему мы с ним так долго и счастливо дружили. Ну и дальше идут все писатели. Саша Соколов, например, который русский селлинджер такой. Знаете, инициация к русскую литературу проходит у читателя через Сашу Соколова. В этой книге я вспоминаю о том, как мы с ним познакомились. Это была замечательная история, потому что он жил в Вермонте. Саша Соколов был невероятно спортивен, очень красив. Он был лыжником. И он жил в Вермонте, и он сказал, приезжайте в гости. Говорит, такая-то гора, поднимитесь наверх, там меня найдете. И правда, мы приехали, и машину оставили внизу, и с большим трудом и со шлыком добрались до горы, и там сидел Саша Соколов, писал «Палисандрию» в палатке. Вот так я познакомился. А потом он показывал нам свой Вермонт, который он считал своей второй родиной. Это очень интересный человек. Но есть там и мой кумир юности, который нас с Валем свел. Это Валерий Попов, первый текст, который мы напечатали когда-то с Петей, был про Валерия Попова, которого тогда никто не знал. Это был начинающий писатель. И мы считали, что это наше открытие. И я до сих пор никогда не забуду то влияние, которое он нам оказал. Правда, этот опыт был очень неудачный, потому что Петю Вали тут же выгнали советской молодежи, где он тогда работал за эту статью. Что мы там написали, я уже не помню. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы началась наша диссидентская карьера.
Я помню, кажется, цитату из этой небольшой публикации. Она такая вертикальная колоночка в этой газете была. И там вы процитировали одну остроумную фразу из Попова. «Какая высота?» — говорит человек, глядя в иллюминатор на самолете. «Да что там, какая высота? 3 рубля на такси».
Это весь Попов в этом. Это такие звездные моменты. Все скучное, банальное, простое он пропускает. И у него не остается ни одного слова в простоте. Но при этом это так замечательно легко написано. Он, например, говорит: «Я утящийся». Утящийся. Не учащийся, а утящийся. И повторяет эту фразу, которую он нашел и добыл. Это вот замечательно. Наверное, Попову разное. Время идет, годы идут. Я никогда не забуду. Знаете, я вообще никогда не забываю автора, если он мне подарил хотя бы строку. Потому что надо быть благодарным литературе. А заканчивает книгу Сорокин, которого я считаю главным ведущим писателем нашего времени. И таковым он мне представляется с 1984 года, когда я впервые прочитал его рассказ «Кисет» и «Конец сезона». Эти два рассказа были напечатаны в журнале «А я». Такой был иммигрантский журнал авангардистский. И с тех пор я не пропустил ни строчки, обо всем писал, дружу с Сорокиным. И он необычайно тактичный, элегантный. Когда с ним познакомился, это было в 1991 году, он был похож на Атоса из «Трех мушкетеров». А теперь он похож на Атоса только из книги «20 лет спустя». Но он остался по-прежнему мушкетером русской словесности.
У нас в Нью-Йорке, я знаю, Александр, что в Нью-Йорке вы сходили на выставку, можно сказать, легендарный, вот это затасканное слово в данном случае очень подходит, легендарный Энни Лейбовиц, мастера фотографии, такой фотографии экспрессионистской, необычайно запоминающейся, яркой, броской и так далее. Что в этом искусстве такого? Что притягивает к ней? И нравится ли она вам вообще? Такой простой вопрос.
Мне очень нравится Энни Лейбовиц. Это такой персонаж нью-йоркский, все ее знают, все ее любят. Ну, как Вуди Аллен был, понимаете? Это что такое? И, конечно, ее подруга Сьюзан Зонтак. Это была еще та парочка, которые были такие королевы Нью-Йорка. И вот сейчас Энни Лейбовиц исполнилось 75 лет в октябре этой дате. Строили выставку ретроспективы. Даже трудно сказать, что это такое, потому что там фотографии сделаны и давно, и совсем недавно. Она отобрала то, что ей нравится. И эта выставка в очень роскошной галерее, она на меня произвела огромное впечатление, потому что я бы сказал, что Энни Лейбовиц – прямая наследница легендарного Авидона. Вот Ричард Авидон был знаменит тем, что люди у него были больше, чем жизнь. Это, кстати, совершенно буквально, потому что Авидон делал фотографии на 10% больше, чем настоящие люди. То есть он сознательно преувеличивал свои модели. Нечто подобное делает и Энни Лейбовиц. Самые удачные и самые знаменитые у нее портреты. Очень неожиданные портреты. Ну, знаменитый ее портрет голого Леннона, конечно, который обошел весь мир. Но я говорю о нынешней выставке, где на меня произвело огромное впечатление, например, портрет Салмана Ружди. Об очках, где один глаз закрыт, после того, как у него напал террорист и повредил ему глаз. Он теперь выглядит такой, как постаревший, я бы сказал, кумир. Он такой важный, он такой преисполнен собственного значения и при этом трагическая фигура. И что характерно для ее фотографии, это фактура. Она делает лицо фактурой. Они настолько подробно и ясно, каждая черточка выписана ее камерой, что мы забываем, что это не живопись. Понимаете, я всегда думал о том, что когда фотография заменила живопись, то живописи пришлось искать другие пути. Появилась, например, авангардная живопись, появился, например, абстракционизм. Но и фотография у живописи должна была научиться главному, она должна была научиться изобразительности. И одна из таких фотографий, Исландия называется, там кусок льда. И кусок льда, который светится изнутри. Я все время думаю, как живописец может сравниться с таким фотографом. Очень любопытно смотреть на ее черновики. Целая стена черновиков. Это маленькие фотографии, которые она сделала в свою жизнь. Это как бы дневник ее. И в этих маленьких фотографиях можно найти и наших знакомых. Например, фотографии молодого Барышникова, который снят в полете. Такое впечатление, что он никогда не приземлится. Короче говоря, Энни Лейбовиц – это на сегодня лучший живописец, сказал бы я. И вот эта вот живопись фотографии, она, по-моему, оправдывает это ремесло. Энди Уорхол, когда-то купил полироид и сказал, что, Господи, фотографии сегодня может делать даже обезьяна. Что он и доказал, снял 250 тысяч фотографий. Есть книжка бесконечных фотографий Энди Уорхола. Но для того, чтобы сделать такую фотографию, как делает Энни Лейбовиц, я даже не могу представить себе, что нужно. Но в первую очередь нужно, наверное, знать то место и тех людей, которые она снимает. Потому что она ездит по всей Америке, и, кроме всего прочего, вся эта выставка складывается в портрет Америки. Вот Санта-Фе, вот Мэйн. То есть в каждом штате она находит что-то такое, что передает дух этого места. И, по-моему, лучше, чем Лейбовиц, никто не портретирует Америку.
Table Talk с Александром Гейнесом. За одним столом по разные стороны океана. Режиссер Юлия Голубева, а мы с Александром прощаемся с вами. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо. До следующего эфира.
Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Черновцов в Австрии, в Румынии, в послевоенном Советском Союзе была репутация еврейского города. Начиная с середины 60-х годов, десятки тысяч черновицких евреев покинули свой город. Но музыка осталась. Оркестром, который вы слышите, руководит дирижер Лев Фельдман. С ним беседует мой коллега Игорь Померанцев.
Лев, ты родился в этом городе, в Черновцах, 76 лет назад. Ты 76 лет уже живешь в городе Черновцы. Я должен объяснить нашим слушателям, мы обращаемся друг к другу на «ты», потому что мы учились в одной школе в Черновцах. Лев, что ты помнишь о Черновцах твоего детства? И я обращаюсь к твоей еврейской памяти. Говорили ли родители на идише? Соблюдали ли какие-то ритуалы? Бывали ли в синагоге? Слышал ли ты хруст мацы? Вот эти детские и отроческие воспоминания.
С детства, как только я стал соображать, я понимал, что я живу в семье евреев. Но не настолько, чтобы чувствовать, что все такие же, как и я. У меня дедушка был, они из Житомира, Бердичев, до войны. А после войны дедушка и бабушка жили в Житомире. Я часто ездил к ним в детстве, и меня отправляли туда. И мое пребывание запомнилось там, чем в субботу, пятницами и суббота, шаббат. Меня водили лет пять. Вот каждое лето я ходил в Житомирскую синагогу, посещал ее и знал все необходимые ритуалы, как ребенок, которые там были. И мне казалось, что так у всех. Но ты улыбнулся, и ты правильно сделал, потому что в школе это было, по-моему, в третьем классе или втором, мы писали изложение. И меня, и нас все попросили, как ты провел лето? Это, естественно, я написал правду. Вот это, что я сказал, написал, был в синагоге летом с дедушкой, с бабушкой. Вот, и то я видел, как молились, и как шаббат, и как другие праздники. Моего отца вызвали в школу, потому что что-то было не так. Учительница всем объявила оценки, а мне не объявила. Ну, если вы помнишь, Анна Ильинична была, как ее звали, нашу ученицу в третьем классе. Вот его вызвали в школу и с ним беседовали. И придя домой, папа сказал, сыночек, ты не должен все писать, что ты видел и знаешь. Это был такой первый такой момент в моей жизни, когда я узнал, что я не такой, как все. А в дальнейшем, да, у меня дедушка и бабушка переехали сюда. Дед стал одним из самых частых и главных посетителей синагоги. Он ходил туда, и я с ним часто ходил туда. У нас гости, которые приходили, друзья нашей семьи, это все были люди из прошлого, из Бердичева или Житомира, и рядом с центральной Украины. И всех их объединяла одна мысль, что нутро наше, ядро нашей жизни – это еврейский фольклор, это еврейская литература. Папа до войны был актером еврейского театра, откуда, наверное, и мои корни. И он в этих встречах, на каждых вечерах, я запоминал, поправлял спектакли, листы, молочники, короче, много читал и на идиш. И разговаривали не на идиш, поэтому я идиш очень хорошо знаю. И знал, и знаю. Общаться мне не пришлось на этом языке. А иногда бывает, что приезжают люди, начинают говорить, и меня что-то прорывает. И мне кажется, что я вроде не отставал, и паузы не было в этом аспекте. И мама пела, да, то есть вечера, которые посвящены были встречам, они начинались и заканчивались песнями, и советскими песнями, и, естественно, в основном это были песни, мама пела на идиш.
Лев, ты окончил музыкальное училище в Черновцах по классу баяна, это верно?
Нет. Я закончил культпросветучилище по классу баяна. Почему культпросветучилище? Почему не музучилище? Я играл на аккордеоне. Я закончил музыкальную школу как дом офицеров. Это единственное было заведение учебное музыкальное, где разрешили преподавать аккордеон. А так вообще аккордеона не было. Он был запрещен, и нигде ни в одной школе музыкальной не было. Но меня родители отдали не для того, чтобы я стал профессионалом. Просто для того, чтобы я был развит, чтобы было модно, уже тогда модно заниматься музыкой, частные уроки. Люди стали лучше жить, естественно, и меня приобщили к этому, купили инструменты. Я занимался, но результат их занятий был выше, чем ожидали.
Чему тебя научили в культпросвет училище?
Меня папа повел, когда закончил музыкальную школу, повел тогдашнему директору музыкального училища. И он, мой папа и директор этого училища были участники войны, им было легко говорить. Поэтому папа, он был сердце, больной сердцем, но он забрался туда и в кабинет и сказал, что я бы хотел, чтобы послушали моего сына и сказали, есть результат, чтобы ему можно, это было профессией. Когда меня послушал директор училища, он сказал, что великолепный музыкант, но, папа, понимаете, у нас нет аккордеона. И мы вам советуем поступить в культпросвет на баян. Потому что аккордеона не будет. А потом, через год, мы увидим его результат, и мы его переведем в музыкальное училище. Но так случилось, что учитель, который меня учил, он исчез. И поменялось очень многое за этот год. И я вообще решил бросить музыку. Но почему я решил? Это вопрос, который ты задал, вот я на него отвечаю. Потому что там немножко было все-таки больше политики в направлении профессии, больше в пропаганду обращалось обучение людей. Вот. А мне нужна была музыка. Но педагоги были те же, что и музыкальным училищем, поэтому я для себя брал очень много. Я вырос за один год, я решил, что мне не нужно быть пропагандистом, я хочу стать музыкантом. И я все для этого сделал. Закончил даже культпросвет, я сделал все, чтобы стать музыкантом.
Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Музыкальная память черновцов». С дирижером Львом Фельдманом беседует мой коллега Игорь Померанцев.
Ты не думал поступить в консерваторию?
И после этого училища в консерваторию не принимали документы. И я поэтому поехал в Харьков и там учился в Институте культуры. Чтобы сказать, что я жалею об этом. Нет, я владею всеми теми знаниями и уровнем. Вот и сейчас я преподаю это училище, уже в настоящий момент нету разницы. Училище искусств. Бывшее училище, это стало училище искусств. Где я работаю? Преподавателем. Я работаю со студентами.
Черновцы – это город все-таки с очень глубокими музыкальными традициями, причем и еврейскими, и румынскими, и украинскими. Город, где родился и вырос великий тенор Йозеф Шмидт. Он пел здесь в отрочестве хоральной синагоги. Какие крики, какие звуки, какие голоса еврейские, украинские, румынские ты слышишь в воздухе черновцов?
Меня часто многие нынешние руководители в интервью спрашивают, а почему вы не уехали? Я отвечаю, я уехал. Я не живу в том городе, в котором родился. Я не живу в той стране, в которой я, значит, родился. И я не живу на той улице, не с теми традициями, которые были, когда я жил раньше. Поэтому говорить я могу о двух периодах. И И самый главный период вот в этом вопросе для меня он очень дорог. Я им живу, потому что через меня, и сколько я буду жить, и через меня будет оставаться то наследие, которое дали мне те годы, когда я жил в Советском Союзе, а именно в направлении еврейства. А да, все было прикрыто шапкой. Нельзя было ни мацу есть во время тогда, когда ее нужно есть. Она была подпольная, есть, надо было приобретать подпольное. Но это все было у меня. Было. Мы этим занимались. Мы, это мои папа и мама. Они воспитывали мне чувство уважения к искусству еврейскому. Поэтому я отдаю предпочтение тому времени, где еврейство, еврейский язык, он звучал везде. Он звучал со мной везде. Это где? На улицах. Не в заведениях. Мама и папа закончили, в общем-то, до войны еврейские школы. Они были образованы, и образование. Мама имела высшее образование, бухгалтерское, идиш. Они проходили, знали, владели им полностью. Поэтому я все время слышал на улицах больше, на Кобылянской, больше все-таки еврейский язык. Иногда в лексиконе Кобылянской звучал украинский. Чаще звучал немецкий. Еще чем еврейский. Румынский тоже звучал, но не так, как украинский. Меньше румынский звучал. Ну, когда я его слышал, когда к нам утром открывалась дверь в квартире, оставила очень много людей около квартиры, звонила и продавала все, что мы по дешевке, потому что отдавали. Не надо было ходить на филармонический базар, а все было принесено. И вот я там слышал, когда мама начинала говорить по-румынски. Она освоила, для того, чтобы разговаривать с румынами, надо было знать румынский язык. Поэтому она осваивала спелкувание с румынами. Она говорила «Боназива» и другие фразы. Таким образом, я слышал еще язык. Я слышал украинский язык от людей, которые приходили сюда, чтобы жить, продавать свои продукты домашние. А так, нет, в школе, где я учился, дальше во всех бытовых, русский язык превалировал над всем. Но сейчас с тобой в одном классе, неужели мы не знали украинский? Знали. Я помню этот класс, где висел портрет Шевченко, это был класс украинской литературы, языка, и мы также переживали, получая за украинский диктант там ниже оценку, чем за русский. И меня дома не то что ругали, почему ты не учишь украинский, а почему у тебя четверка? То есть должна быть обязательно пятерка. Все-таки мы в детстве, мы не отделяли Украину от Буковины. Хотя что-то не понимали, почему здесь одни люди говорят только по-русски, а другие непонятно на других языках. И мы это не осознавали. Почему русский язык? Я не могу сказать, что я понимал, что это государственный язык, и на нем нужно говорить. Говорили на русском, да и все. Преподавали на русском. В нынешнее время я очень рад. Я совершенно не расстроен тем, что я упиваюсь украинским языком. Я преподаю в среде украинцев, чуть раньше, сейчас их меньше стало, больше румын. Румынское население преобладает в музыкальном направлении, они очень способны. Язык у меня украинский стал как бы моим вторым языком. Не русский, а украинский язык языком. Если первым языком все-таки я считал, что я русскоязычный, но все-таки я еврей, и я знал идиш. Ты понимал, что это мой язык. Моя мама и папа всегда писали, я помню это. Папа нет, он был коммунистом, а мама писала родной язык, еврейский. А я должен писать русский. Конечно, и папа стоял надо мной, я писал русский.
Ты основал свой оркестр, Feldman Band, более 20 лет назад. Менялся ли состав музыкантов? И были ли среди музыкантов только евреи? Евреи, украинцы и румыны? Ведь, кстати, евреи выехали, в общем-то, из Черновцов. И остались ли евреи в твоем оркестре?
Инициатором этой организации, этого оркестра был такой известный Леонид Фукс. Леонид Шаевич Фукс. Это благотворительный фонд Хесед Шушана. Дом такой еврейский. Но это было времена, ну, когда это началось. Это в 2000 году. И меня позвали туда, это все как бы проводило еще такой композитор, был местный черновецкий Леонид Затуловский.
Я хорошо знал Леонида.
Он считал, что я один из тех на то время музыкант, который может возродить что-то еврейское. И предложил меня Фукс. Фукс поставил один вопрос, что это будет только еврейское, и будут одни евреи. Я говорю, а как проверять их, что не евреи? Я считаю, что неважно, играет ли еврей музыку, или украинец, или молдаванин, или немец, или англичанин. Главное, что звучит то, что он играет. Еврейская музыка, если она еврейская. Немецкая, румынская. Поэтому я ему сказал, что я не подойду к вам по тем параметрам, которые нужны. Почему? Потому что в городе не осталось на тот момент уже тех, того уровня музыкантов, которые доселе не, должны были освоить доселе никогда непонятные для них понятия клезмер. Я еще тоже сам не понимал, что я этим не занимался. Но раз меня пригласили, то я решил войти глубоко в эти сферы клезмера. Что это такое, откуда, что за слово клеи, змеры, или от, с каких слов это стоит. Сам ПУС этого не понимал. Они принадлежали к американскому фонду, который это все организовал на Украине в те годы. И вот он считал, что это должно, им сказали, что должно быть такой оркестр.
Радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Музыкальная память черновцов». С дирижером Львом Фельдманом беседует мой коллега Игорь Померанцев.
В моем оркестре был еврей один, Фельдман Лев Борисович. Второй, ну, будем так сказать, еврей, ну, он считал себя, да, тогда еще еврей, до сих пор считает себя, это мой сын, который жена у меня не еврей. Вот, мой сын Фельдман Дмитрий Львович. Он известный музыкант был тогда, бас-гитарист, сам скрипач, известный лауреат конкурсов всех. Вот. И была еще одна очень интересная женщина, преподаватель музыкальной школы, скрипачка. И вот она вот это все, что сказала с еврейством. Все остальное я набирал просто музыкантов, которые хотели играть в этом оркестре. Потому что знали, что руководитель Фельдман Лев Борисович. Это были одни из них, были мои ученики, в целом выпускники. Сначала непонятно было для них, для чего они здесь существуют. Я пытался за все годы, и мне удалось. Мне удалось создать именно направление вот еврейское. Они играли через меня, через мою призму. Я объяснял каждое явление, каждое движение, каждый элемент национальной музыки. Еврейской. И таким образом они объездили со мной всю Европу. Мы играли в синагогах, мы играли в православных и разных других культовых заведениях, как представляя еврейское искусство. Помню одно выступление, я должен это сказать, это было в Австрии по приглашению католического собора, где мы должны были участвовать в мессе, посвященной извинениям Папы Римского перед еврейской громадой, значит, обществом за то, что было сделано в прошлые годы. И мы поехали там и были, выступали. Когда мы зашли в этот собор, он разрешил нам сходить, я говорю, мы снимем кепки, у нас форма была такая, в шапочке, в кепках. Он сказал, нет, вы просто идите, как вот. Мне понравилось очень отношение в тогдашней. Но когда мы зашли, получилось так, что все прихожане, которые пришли, стали на колени. Мы играли, и он рассказал о том, сколько сделано в отношении еврейского народа нехорошего, и попросил извинения. Мы играли этот концерт, это был в моей жизни очень запоминающийся концерт, он был очень длительным, но ни один прихожанин не ушел до конца.
Клезмер – это народная, фольклорная, еврейская музыка. Есть свой стиль у этой музыки. В ней есть, по-моему, элементы фольклора соседей. Румынского фольклора, украинского, немецкого. Как это все уживается? Кто на кого повлиял?
Евреев не пускали в большие города, они жили в местечках, им только разрешали. Поэтому музыка, которая появлялась от этих музыкальных коллективов и от людей, которые начинали развитие своей деятельности, она проходила в сельских и районных центрах. И оттуда потихоньку она продвигалась позже уже в города. Поэтому, если говорить про украинскую культуру, мне это очень близко, и румынская культура, молдавская культура, да, то у нас вот здесь на западе, например, в Черновицкой области, Виженский район, где было очень много вот таких маленьких составов оркестров. И, кстати, они не были все еврейскими. Они состояли из музыкантов украинской национальности. Но
Вижница была центром хасидизма.
Да, да. Но играли они не евреи. Играли по-еврейски национально коломейки, гуцулки. Играли по-еврейски не евреи. Они играли еврейские свадьбы. Конечно же, я использую свои сейчас и на последнем концерте, кто был 20-летие, основным моим произведением, таким главным, было «Дойна» и «Гуцульский фрейлекс». Так называется пьеса. «Дойна» – та «Гуцульский фрейлекс». Ну, «Дойна» – это что? Это молитва. Она относится не только к евреям, но к многим нациям.
Но это румынское слово.
Да, но есть и азербайджанские дойны, есть и чешские дойны, есть и венгерские дойны, есть армянские дойны. Слово понятие дойны – это чтение того молитвенника, который представляет ту религию, где языком музыки люди поют и восславляют Господа Бога. Ну, у нас такая дойна была, она была взята мной из репертуаров других, я просто по-своему ее изобразил. И дальше гуцульский фрейлекс. Мелодия гуцульки. Ехал козык с коломой, а гуцулка с хатой. Ну, и дальше есть слова. Мы взяли и сделали не так ее, как она звучит, а сделали. Я так напел немножко, думаю, люди поймут мое внутреннее. Вот это выдыхание и звуки – это основа культуры, исполнительской культуры на инструментальной музыке и вокальной еврейской. Это является основой характера музыки еврейской. Она при всем том, даже когда веселая, она грустная. И наоборот.
Оркестром. Когда ты дирижируешь оркестром, ты про себя напеваешь эту музыку?
По-разному бывает. Не петь про себя во время и не знать то, что играют, это вообще невозможно стать перед оркестром. Поэтому я не только ее напеваю, я живу той музыкой. Я ее проживаю. И основа моего концерта, вот этого еврейского в целом, в двух отделениях, была передача через музыку, через меня, характер еврея, еврейство, которое заключалось в той музыке, в содержании той музыки, которую я жестами, я поворачивался в зал, я танцевал.
Я видел, я был восхищен твоими танцами.
Я не танцор, но я видел, как мой дед делал это папа, как они в компании, которых я говорил, собирались, и это все изображали. Я имитировал через свое выражение лица некоторые обороты музыкальные. Я обращался в зал, и я чувствовал понимание. Например, в последнее время у нас очень хорошее произведение было, где называется еврейская танцевальная мелодия, где музыкант-солист, который играет на цимбалах, а это цимбалы – это инструмент, в общем-то, не тот, о котором говорят, что это гуцульский или румынский или венгерский. Цимбалы – это инструмент международный, так же, как и скрип. Происхождение ее относится ближе к востоку, оттуда цимбал прошел. И вот цимбалист Андрей Вольч, который сейчас работает в Государственном оркестре Украины, он выступал в этом концерте, и я его просил: «Андрюшенька, заграйте, будь ласка, сыграйте, пожалуйста, так, как я вас учил, но вот с такими вот ощущениями, что вам очень больно или вам очень радостно». И вот когда он начинал играть больно, я сходил с подставки дирижерской, и во время музыка продолжалась, я обращался в зал. В зал приблизительно 1000 человек. Обращался в зал и говорил, ну вот, видите, и шел к нему, и эту доброту, это горе я изображал, вот, жалость. И вдруг он начинал играть очень лихую танцевальную мелодию в этой же. И я преображался, и зал весь начинал аплодировать. То есть, коротко, раскрыть душу свою и направление своей деятельности в пропаганде той музыки, которую я представлял.
Ты не мог бы напеть какую-то, ну, хотя бы полминуты свою любимую мелодию?
А идешемо мы... Ла-да-да-да-да-да, ла-да-да-да-да, ла-да-да-да-да-да-да, ла-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
Как украинская аудитория воспринимает еврейскую музыку?
Это потрясающе. Если бы они не воспринимали, я бы не получил звание заслуженный деятель искусств Украины. Я бы не стал бы почетным гражданином города Черновцы. Афиша, где было написано концерт Фельдман Бенд, она не могла вместить 4 зала. Стояло 5 залов. Я ожидала, когда один зал выйдет. Аплодисменты. Вот так коротко. Я могу сказать, не восхваляя себя, а восхваляя украинство.
Почему украинцы любят еврейскую музыку?
Родственность в том, что и те преследовались в свое время. Тут надо ответить, почему они не любят русскую. Те, которые не любят, тоже по этой причине. Потому что это восхвалялось и этим, и они этим ее унижали, нацию. Разговаривая на украинском языке в те 40-е годы, которые мы, в общем-то, не помним, как дети, если родился я в 48-м году, я не могу помнить, и не знаю, что было в 46-м, 50-м тоже еще не понимал. Украинство, язык украинский, также истреблялся, как и еврейский, который был уничтожен в 48-м, 49-м году, запрещен. Поэтому... Я считаю, что украинцы видят родственность судеб народов, а сейчас тем более.
В кинотеатре, когда-то это была синагога, висит мемориальная доска памяти Йозефа Шмидта, его называли немецким Карузо. Музыка еврейская между 2 мировыми войнами как-то отдается, резонирует, аукается в тебе.
Это трагедия тех лет. Но эта трагедия повторилась сейчас. И если сказать откровенно, я очень боюсь, что придет время, когда она будет просто как фотография того времени, отобразится одинаково. Йозеф Шмидт не понимал, так и изучая его, он был как наивный мальчик. Он не понимал, как можно уничтожить прекрасное. Он не понимал про себя, как то, что он создал, и приобретая тот авторитет в Америке и везде, он пытался вернуться сюда, в Европу, где его ждали, чтобы что, как и миллионы людей, уничтожить.
Ты говоришь о 2 трагедиях. Ты имеешь в виду нынешнюю войну?
Да, я это вижу. Я боюсь, что мы живем в то время, хотя не все это представляют, а я вот представляю, я студентам своим говорю. Ситуация, которая сейчас создается, о том, видимость, что борется с фашизмом на Украине, но представляет собой фашистов, которые борются с народом и хотят его уничтожить. Последняя речь Медведева, которую я слышал, говорит о том, что надо дойти до границ Польши, вот, и очистить все, что тут есть. И мы это сделаем. Это говорят руководители нации русской.
Музыкальная память Черновцов. С руководителем Черновицкого оркестра клезмерской музыки разговаривал мой коллега Игорь Померанцев. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.